эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня пятница, 20 июля. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот несколько тем нашей программы. Россия и Китай наложили вето на третью резолюцию ООН по Сирии. Запуск общественного телевидения перенесен на май. Людмила Алексеева, известнейший правозащитник, отмечает сегодня юбилей. Тема, которую мы обсуждаем со слушателями, чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов. Помимо этого, новости экономики, обзор прессы, все это в первом часе программы «Время свободы». Сегодня Совет Безопасности ООН попытается принять короткий технический вариант резолюции по Сирии. Мандат миссии наблюдателей истекает предстоящей ночью, поэтому резолюцию необходимо принять, считают в Совбезе. Накануне вечером Россия и Китай наложили вето на третью резолюцию Совбеза, которая предусматривает экономические санкции в отношении Сирии. Американские эксперты говорят об абсурдности такой позиции на фоне событий, которые указывают на быстрое приближение падения режима Башара Асада. Евгений Аронов расскажет об этом подробнее.
11 из 15 членов Совбеза поддержали резолюцию, двое воздержались и двое голосовали против. Документом предусматривалось введение экономических санкций против Сирии в случае, если сирийская армия в течение 10 дней не покинет населенные пункты и не прекратит использование тяжелого оружия против мирного населения. Основное возражение России, как заявил ее представитель в ООН Виталий Чуркин, вызвало ссылка в резолюции на 7 главу устава организации, которая предусматривает применение к странам, не подчиняющимся решениям Совбеза, принудительных мер, включая силовые. Западные дипломаты назвали позицию Москвы нелепой, поскольку в документе речь шла только об экономических санкциях. По словам постоянного представителя США в ООН Сьюзен Райс, история сурово осудит Россию и Китай за то, что своим вето они фактически дают Асаду мандат на продолжение бойни. Соединенные Штаты не могут в этой ситуации полагаться только на невооруженных международных наблюдателей, которых Совет Безопасности не в состоянии поддержать даже минимально, приняв резолюцию, имеющую шанс остановить кровопролитие, подчеркнула Райс. Что теперь? Не заставит ли Запад третье вето России и Китая отказаться, наконец, от попыток решать сирийскую проблему через посредство ООН? Отвечает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. Во-первых, Сьюзен Райс четко указала, что Вашингтон и его союзники будут действовать не только через ООН. Во-вторых, Запад хотел публично пристыдить Россию и Китай за поддержку сирийского диктатора. Думаю, однако, сказал Вайтс, что все это может иметь сейчас не более чем чисто теоретическое значение. Экономические санкции являются оружием замедленного действия, а обстановка в Сирии развивается столь стремительно, что они могут и не потребоваться. Асад, насколько мы знаем, уже покинул Дамаск. И совсем не исключено, что за ним вскоре последует все его окружение, а это будет означать крах режима. Как отмечают аналитики, хотя Барак Обама является приверженцем многосторонней дипломатии, если он будет переизбран, а режим Асада устоит до ноября, администрация будет вынуждена сменить курс и рассмотреть варианты решения проблемы в обход ООН. Обструкционистская политика России и Китая в отношении Сирии, говорят наблюдатели, укрепила позиции тех сил в Вашингтоне, которые давно доказывают, что Организация Объединенных Наций абсолютно неэффективна в своей роли блюстителя мира и призывают Соединенные Штаты полагаться лишь на собственные силы и силы своих союзников.
Мой коллега Евгений Аронов о резолюции по Сирии. Напоминаю, сегодня Совет Безопасности ООН попытается принять короткий вариант резолюции. Мандат миссии наблюдателей истекает сегодня ночью, поэтому резолюцию необходимо принять, считают в Совбезе. А накануне вечером Россия и Китай наложили вето на третью резолюцию Совбеза, которая предусматривает экономические санкции в отношении Сирии. Мы переходим к центральной теме программы «Время свободы». Запуск общественного телевидения может быть отложен до мая 2013 года. Ранее его планировалось запустить с нового года. Перенос недавно назначенный гендиректор Анатолий Лысенко объясняет техническими причинами. Президент России Владимир Путин утвердил все 25 кандидатур, представленных ему общественной палатой в Совете общественного телевидения. Это писательница Дарья Донцова, ведущий Сергей Минаев, Олег Табаков, гимнаст Алексей Немов, бывший президент Татарстана Ментимер Шаймиев и многие другие. Финансироваться общественное телевидение будет из фонда целевого капитала. Затем, как предполагают создатели, оно будет работать за счет добровольных пожертвований. Рекламы на телеканале не будет. Чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем ваши звонки в прямой эфир. Напоминаю, телефон 8 800 222 12. Это звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ответы можно присылать на номера 8 495 66 01046 и 8 903 743 2801. Пока же послушаем, как на вопрос, чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов, ответили жители Кирова, корреспонденту радио «Свобода» Екатерине Лушниковой.
общественном телевидении свое мнение по поводу, то есть, различных общественных важных вопросов, а не так, как сейчас, что говорят только официальные какие-то лица в основном, и мнение, то есть, общественности спрашиваться мало.
Ну, значит, на зло дня все выступления должны быть, если будет результат от этого. В стране очень сложно, по-моему, сегодня. И с одной стороны гайки завинчивают, с другой стороны, не знаешь...
Завинчивают их.
Вот именно. И потом, конечно, молодежь мы выпустили, целое поколение.
Я считаю то, что на культурном телевидении должны быть культурные каналы, то есть канал, литературный канал, где читают книжки, где музыка.
И чтобы обучают русскому языку.
Вот лично я и мой друг учимся в первой музыкальной школе, и нам очень нравится учиться там. Мы каждый день слушаем радио, классическую музыку и ведем здоровый образ жизни. Вот.
Общественно, значит, оно должно уделять внимание общественной жизни людям, про которых они рассказывают. Ну да, и доступно, чтобы там все было ясно, понятно, также это было актуально.
Это все является утопией, потому что не может быть такого в мире, чтобы оно было свободным, ни от кого не зависящим. Это всегда было утопией, каким-то идеалом. Создать все равно в таком, тем более большом государстве, это очень сложно, потому что хоть население и большое, но верхов тоже немало. У каждого есть свои приоритеты, свои какие-то мнения, позиции, амбиции, которые они пытаются защищать.
Советским защитить то, что было, а не то, что сейчас вот это самое нам преподносят, это самую воду мутят, всех критикуют, а сравнить ни с чем. И советское это самое потопили, и своего ничего нет. Вот должно все вернуть советское, мы вернем его.
Она должна быть ближе к народу, именно к народу, к простому. Вот, знаете, я тут задавался таким вопросом, общественная палата и прочее, прочее. А кто им деньги платит? Можно ли назвать их общественными, если они получают зарплату от государства? Разрешат, будут говорить, не разрешат, не будут.
Я думаю, сколько людей, столько и мнений разных. Я думаю, больше позитива и поменьше негатива. Хорошего все равно больше.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии вчера жертвами насилия стали не менее 248 человек, в том числе 109 мирных жителей. США осудили вето России и Китая на новый проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, предлагающий расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Крупнейшая в России иностранная некоммерческая организация «Правовая инициатива», помогающая гражданам в ведении дел в Европейском суде по правам человека, обжаловала в Мосгорсуде запрет на работу в России. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В ингушской станице Нестеровской обстрелян наряд полицейских и домовладение бывшего начальника налоговой полиции Якуба Базгиева. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отмечает сегодня свое 85-летие. Она констатирует, что гражданским активистам в России в последние годы стало труднее работать из-за произвола чиновников. Российские военнослужащие выполнили 85% работ по восстановлению пострадавшего от наводнения города Крымск. Об этом сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков. По официальным данным, во время наводнения на Кубани погибли более 170 человек. Президент Татарстана заявил, что в отношении лиц, допускающих проявление экстремизма в республике, будут приняты жесткие меры. Вчера в Казани в результате взрыва был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов, погиб его бывший заместитель Валиулла Якупов. Федеральное бюро расследований США присоединилось к расследованию теракта в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 6 человек и более 30 получили ранения. В Испании десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против мер жесткой экономии, одобренных правительством. Демонстрации состоялись в 80 городах страны. В суданском регионе Дарфур в столкновениях между арабскими племенами на этой неделе были убиты около 60 человек, несколько десятков ранены. Канцлер Германии Ангела Меркель получила поддержку большинства депутатов Бундестага при голосовании по вопросу о финансовой помощи испанским банкам. Совет Безопасности ООН своей резолюцией продлил мандат миротворческого контингента на Кипре до января 2013 года и вновь призвал лидеров греков-киприотов и турок-киприотов ускорить переговоры о воссоединении разделенных частей острова. И бывший посол Саудовской Аравии в США назначен на пост начальника разведывательного ведомства. Он сменит ушедшего в отставку Моргана Бин Абдель-Азиза. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 77 копеек, евро 39 рублей 42 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. 10:07 в эфире Радио Свобода. Начнется программа «Грани времени». Доволен ли Кремль результатами первой парламентской сессии при новом президенте? Об этом спорят политики Александр Агеев и Сергей Давидис и политолог Григорий Трофимчук. Ведет программу Владимир Карамурза. «Грани времени» в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня Людмила Алексеева отмечает 85-летний юбилей. Вместо подарков известная правозащитница призвала гостей делать пожертвования в пользу московской хельсинкской группы, которую возглавляет более 15 лет. Решение Алексеева отказаться от зарубежных грантов в связи с принятием нового закона об иностранных агентах критикует ее близкий друг, правозащитник Сергей Ковалев, что не мешает ему любить именинницу и от души желать Людмиле Алексеевой всего самого лучшего. С Сергеем Ковалевым беседовала Кристина Горелик.
За что моя большая благодарность Людмиле Михайловне Алексеевой за то, что она делала за пределами Советского Союза, за то, что она написала хорошую, очень достоверную, очень искреннюю книжку. И это дорогого стоит. За то, что она была в исходной хельсинкской группе. Мне судьба не дала этого, потому что я сидел в это время, когда хельсинкская группа организовалась, и долго сидел еще потом. Собственно, я досидел до тех пор, пока ее стали давить, и пока Люда уехала. Но она вместе с Юрием Федоровичем Орловым, ну и некоторыми другими, в том числе некоторыми моими родственниками, осуществляла эту замечательную находку орловскую. И это было мужественно и великолепно. И, что очень важно, очень достоверно, в этом смысле они были на высоте хроники текущих событий. К которой к хронике Людмила Михайловна тоже имела отношение. То, что она делала хорошо и смело. А вот знаете, что есть очень значимая, коллективная заслуга, я бы сказал, заслуга поколения. Это готовность расплатиться тюремным сроком за право на самоуважение. Это та обнаженная и беззащитная честность, которая чувствуется, которая видна, которая очевидна и которая создала, ну, если хотите, некоторую атмосферу в тогдашнем быстро меняющемся мире. Что теперь? Я думаю, это очень важно, что в этом правозащитном движении участвуют люди, всерьез рассчитывающие войти во власть. Рыжков, Немцов, Касьянов, ну, я не стану перечислять всех, Навальный и кто только нет, и Удальцов. Понимаете, важно было бы, о чем я, ну, как бы вам сказать, ну, я не хочется высоких слов говорить, мечтаю, но о чем я напряженно думаю. Важно было бы, чтобы они поняли свою зависимость от людей совсем другого сорта. Я имею в виду вовсе не старых диссидентов. Я имею в виду, если хотите, сотню человек, которые подписали обращение Пусси Райот. Я имею в виду людей, уж точно не стремящихся во власть. Но мне бы очень хотелось, чтобы эти люди поняли, что они, простите меня за такую банальщину, что они соль земли, что они и есть гражданское общество. Их нежелание жить в стране, растоптавшей право, это есть важное. А вторая группа, политики, реальные политики, должны понять, что не они тут главные, что их готовы поддержать гражданское общество при некоторых определенных условиях. Если они почувствуют себя не хозяевами положения, а зависимыми от другой части общества людьми. Вот в чем дело. А если уж возвращаться к юбиляру, Я думаю, что Людмила Михайловна из тех, кто должен, кто может обращаться к политикам с требованием. Не с поддержкой только, не с просьбой, а с требованием.
В ответ на новый закон, который в народе уже окрестили законом об иностранных агентах, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева заявила, что она ни при каких условиях не будет регистрироваться как иностранный агент, отказалась от зарубежных грантов и на свой день рождения попросила своих гостей не приносить подарков, а внести посильное пожертвование в пользу московской хельсинкской группы. Вы разделяете ее точку зрения?
Абсолютно нет. Я совершенно отчетливо и категорично не желаю регистрироваться в качестве чьего бы то ни было агента. Но отказываться от зарубежных грантов, нет, извините меня, пусть закроют, пусть посадят, пусть предадут суду. Я не попрошайка, я не исполняю чужой заказ. Я готов принять финансирование для мною заявленного проекта. Я отчетливо понимаю, что закон этот антиконституционен. Я отчетливо понимаю, что права человека не есть внутреннее дело ни одной страны. И участие зарубежных правозащитников в нашей нелегкой ситуации — это то, за что я могу им быть только благодарен. Ни в коем случае я не согласен с отказом от вообще зарубежных грантов. Ну, я не буду ходить в дальнейшие распри с юбиляром. Я ее люблю и желаю ей всего доброго.
С Сергеем Ковалевым беседовала Кристина Горелик. И Радио Свобода также поздравляет Людмилу Михайловну Алексееву с юбилеем. Мы желаем ей всего самого наилучшего. Продолжит эфир программы «Время свободы» рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как Google намерен бороться с мексиканской наркомафией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Очередной гигантский скачок в признании однополых отношений совершила американская армия. Министерство обороны США обнародовало меморандум, в котором содержится разрешение военнослужащим, принимающим участие в гей-парадах, выходить на парад в своей военной форме. Интересно, что по традиции американским военным запрещено выходить на любые демонстрации, кроме военных парадов, в униформе. Эта инструкция приурочена к гей-параду в калифорнийском городе Сан-Диего, где находится крупнейшая американская военно-морская база. Организаторы шествия обратились к руководству базы за разрешением, и Пентагон ответил согласием, сославшись на то, что исключение из правил сделано отчасти из-за того, что парад в Сан-Диего привлек внимание всей страны. В церемонии местного значения на военной базе в Нью-Джерси состоялось первое бракосочетание однополых партнеров, один из которых военнослужащий. Евангелический военный капеллан Кэй Ри поженила сержанта Эрвина Умали и Вилла Бернса. Церемония прошла в присутствии 150 человек, среди которых были четверо детей новобрачных. Несмотря на заключение брака, Бернс, согласно армейским правилам, является лишь партнером Умали, поскольку федеральный закон о защите брака определяет брак как союз мужчины и женщины. Американские спортсмены будут доминирующей силой на Олимпиаде в Лондоне, объявила в четверг газета Wall Street Journal, которая провела свой собственный анализ олимпийских шансов американских атлетов. По подсчетам экспертов газеты, американцы завоюют 108 медалей, из них 40 золотых. Китайцы, одержавшие верх по золоту на Олимпийских играх в Пекине, получат 92 медали, включая 38 золотых. На Россию, согласно подсчетам Wall Street Journal, придется 83 медали, в их числе 29 золотых. По словам самой газеты, столь оптимистичный прогноз не сходится с предсказаниями Американского олимпийского комитета, который ожидает от китайцев более впечатляющих результатов. Формула, которая позволила газете сделать такой вывод, базируется не только на последних результатах выступлений тех или иных спортсменов, но и на математическом подсчете различных вариантов исхода спортивных матчей и состязаний. Эксперты Wall Street Journal считают, что лондонские игры продемонстрируют ослабление китайской спортивной машины, которая зиждется на централизованной, финансируемой государством подготовке спортсменов, и преимущества системы американской, децентрализованного финансирования спортивных центров и команд и, так сказать, естественного выращивания звезд спорта. Глава корпорации Google Эрик Шмидт объявил, что интернетный гигант готов бросить силы на борьбу с мексиканской наркомафией. А новые задачи интернетной компании, рассказывает Владимир Морозов.
Эрик Шмидт предложил создать специальную социальную сеть, с помощью которой любой человек сможет анонимно сообщить о деятельности наркодельцов, не рискуя поплатиться за это жизнью. На очереди также создание программ, которые позволят выявить контакты между ключевыми в наркоторговле фигурами и выйти на их банковские счета. Эти меры вызваны трагической ситуацией в Мексике. Около 50 тысяч человек убиты здесь с 2006 года, когда пришедший к власти президент Фелипе Кальдерон начал войну против наркокартелей. Одним из наиболее опасных мест в стране стал город Суидад Хуарес. Недавно его посетил председатель правления корпорации Google Эрик Смит, и местные лидеры обратились к нему за помощью. «Это несчастные люди, которые уже мало на что надеются», — говорит Смит. Сегодня интернетом успешно пользуются наркодельцы. В их распоряжении современные компьютерные программы, с помощью которых можно следить за передвижением полиции или подключиться к системе спутниковой связи правоохранительных органов. Доход мексиканских наркокартелей составляет 25 миллиардов долларов в год, им доступна любая современная технология. Есть эксперты, которые считают, что картели практически поставили страну на колени. И знаком капитуляции может служить такое, например, заявление Карлоса Сиоана, вице-президента консультационной фирмы Пинкертон. Людям нет дела до наркоторговли. Их затрагивает только связанное с этим бизнесом насилие и постоянное кровопролитие. Против самого бизнеса нет возражений, если прекратятся убийства и перестрелки, если все будет как прежде.
We can do business as long as there are no killings, no shootings, everything quiet. Like it was in the past.
Но такой вариант невозможен. К такому выводу пришли участники прошедшей в Калифорнии конференции по борьбе с международной преступностью, на которой выступил и Эрик Шмидт. Сегодня мобильный телефон имеют 80% мексиканцев. Если хотя бы часть из них вступит в интернетную войну, это может положить конец власти наркокартелей. Недавно министр внутренних дел Мексики Алехандро Пуэре признал, что население страны не доверяет правительству и боится стать очередной жертвой преступников. Поэтому властям сообщают только о 20% совершенных преступлений.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
2 часа дня на Радио Свобода. Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». И вот темы. Фильм «Духлесс» по книге Сергея Минаева. Книга «Пределы роста. 30 лет спустя». Преступление и наказание небольшого театра Льва Эренбурга. Программа «Поверх барьеров. Российский час. 14.07 на Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После новостей мы обсудим нашу главную тему этой программы. Чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов? Звоните 8 800 222
12. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. В Сирии вчера жертвами насилия стали не менее 248 человек, в том числе 109 мирных жителей. США осудили вето России и Китая на новый проект резолюции Совета безопасности ООН по Сирии, предлагающий расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Крупнейшая в России иностранная некоммерческая организация «Правовая инициатива», помогающая гражданам в ведении дел в Европейском суде по правам человека, обжаловала в Мосгорсуде запрет на работу в России. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». В ингушской станице Нестеровская обстрелян наряд полицейских и домовладения бывшего начальника налоговой полиции Якуба Базгиева. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева отмечает сегодня свое 85-летие. В интервью Интерфаксу она констатирует, что гражданским активистам в России в последние годы стало труднее работать из-за произвола чиновников. Российские военнослужащие выполнили 85% работ по восстановлению пострадавшего от наводнения Крымска. Об этом сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков. Федеральное бюро расследований США присоединилось к расследованию теракта в аэропорту болгарского города Бургас, где в среду при взрыве погибли 6 человек и более 30 получили ранения. В Испании десятки тысяч людей участвовали в акциях протеста против мер жесткой экономии, одобренных правительством. Демонстрации состоялись в 80 городах страны. В суданском регионе Дарфур в столкновениях между арабскими племенами на этой неделе были убиты около 60 человек.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов. Ответы мы начинаем принимать уже через пару минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Запуск общественного телевидения может быть отложен до мая 2013 года. Ранее его планировалось запустить в январе. Перенос недавно назначенный гендиректор Анатолий Лысенко объясняет техническими причинами. Президент России Владимир Путин на этой неделе утвердил все 25 кандидатур в Совет телевидения, представленных ему Общественной палатой. Финансироваться общественное телевидение будет из фонда целевого капитала, затем, как предполагают его создатели, оно будет работать за счет добровольных пожертвований, рекламы на телеканале не будет. Глава Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко, рассуждая в эфире «Радио Свобода» еще до своего назначения гендиректором общественного телевидения, сомневался в том, что вообще возможна работа такого телеканала в стране.
Любая новая посадка меняет ландшафт. Другое дело, выживет ли эта посадка? Реально ли создание общественного телевидения? Не знаю. Вот скажу честно. Иногда мне кажется, знаете, вот так сказать, так все время говорят, там уже, по-моему, полгода. Да, наверное, реально, вот это можно сделать, вот это можно сделать, вот это можно сделать. Отлично. Иногда возникает такая мысль, ну, если это не сделано, это не сделано, это не сделано, это не сделано, может, это вообще не надо делать. Так что, черт его знает, не знаю. Смутное такое ощущение. То, что делать надо, надо хотя бы попробовать. Как делать? Пока я не вижу большой энергии в делании. Даже после утверждения состава совета, назначения руководства, впереди же юридические работы по положению. Мы, в общем, проходили это все во времена ВГТРК. Думаю, что нужно, в общем, переходить от слова к делу. Иначе это вообще совершенно заговорится. Оно и так заговорено.
Анатолий Лысенко ответил на вопрос обозревателя «Радио Свободы» Анны Качкаевой, каким он видит общественное телевидение.
А как в Германии, а как в Англии, а как в Америке? Потом выясняется, что не совсем так и в Америке, не совсем так в Германии, совсем так. Забывает, ну просто мы не живем ни в Америке, ни в Германии, ни во Франции. Мы живем у нас в России, которую, как известно, умом не понять. Поэтому все равно нам придется строить это по-своему, наступая на грабли. У меня ощущение, может быть, оно ошибочно, что общество особо не протестует против консерватизма. Мне бы лично хотелось, чтобы общество радостно вспыхивало при слове «либерализм». Но я этого не вижу пока. Я думаю, что он должен быть разговорно-познавательный. Если мы научимся разговаривать, я твердо убежден, что это уже будет плюсом. Одна из наших трагедий в том, что мы не умеем разговаривать, мы не умеем спорить, мы не умеем прислушиваться к общественному мнению. Гражданское общество немыслимо без этого. Мы же живем все равно по принципу «кто не с нами, тот против нас». И дави его, гада, обвиняй его в чем угодно, от агента зарубежной разведки до агента марсиан, татаро-монголы и печенегов, понимаете? Вот даже если мы будем учить людей разговаривать, чего нас не учат в школе, если мы научимся уважать другую точку зрения, уже общественному телевидению надо ставить памятник. А если оно еще начнет рассказывать о том, как живет страна, не только как живет страна, восстанавливая Крымск, но как живет страна сегодня в обычный день, убирает урожай, выращивает этот урожай, отдыхает. Вот что рассказывать. И сегодня вообще не знаем, как живет страна. Если там ничего не рухнуло, тогда, извините, о чем рассказывать?
Президент Международной академии телевидения и радио и теперь гендиректор общественного телевидения Анатолий Лысенко с 90 по 96 год руководил Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией. Итак, чем общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов? Мы начинаем обсуждение со слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России – Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8495-660-1046. И мы принимаем смс по номеру 8903-743-2801. Не забывайте, можно обсудить этот вопрос на сайте, на форуме Радио Свободы, www.svobodanews.ru. И вот несколько сообщений с форума. Общественное телевидение должно отличаться от других телеканалов только тем, что оно еще больше должно утвердить, что узурпатор – легитимный правитель России, считает наш слушатель и читатель сайта. В стране, где нет общества, трудно сформулировать задачи общественного телевидения, пишет нам Оксана. Звонок у нас есть из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, мое мнение такое. Я очень бы хотел, чтобы оно отличалось, но оно не будет таким, как бы я хотел. Общественное – это будет одно название. Наподобие общественного пытался создать в 90-х годах такой замечательный журналист Владислав Листьев. И чем это закончилось, всем известно. Если это тем более создают кремлевские олигархи, назначают директоров, такими же будут и журналисты. Финансироваться они будут, я уверен, тем более теми же самыми олигархами, то какое это общественное? Это будет тот же самый Первый канал. В нынешней путинской России общественность, это они имеют в виду себя, но ни в коем случае не мы. Вот такое мое мнение.
Спасибо вам, Анатолий. Это был звонок из Брянской области. Еще несколько сообщений с форума. Разоблачать путинский режим – основная задача нашего телевидения, считает наш слушатель. Я напоминаю, мнение слушателей и читателей сайта может не совпадать с точки зрения Радио Свобода. В свете принятых законов общественное телевидение ничем не будет отличаться от других телеканалов, пишет Игорь из Москвы. Из Москвы же звонок. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Ну вот господин Лысенко вспомнил про грабли, по-моему, там выпили слова, что это наш национальный вид спорта. Только что была эти цитаты его позиции. Ну вот будет господин Лысенко, господин Фраханов, министр культуры, господин Мединский. Ну вот это вот и есть те самые грабли. Вот эти грабли будут причесывать волосы вот нашего социума российского. Этот социум создавался господином Лысенко в 96-й год. Он отец вот этого российского телевидения. Попросту сказать, от вот этого безобразия, вот этой чернухи, вот этого постоянного опускания нашего населения до уровня ниже плинтуса. Господин Лысенко говорил о том, что господин Качкарий, когда он беседовал, Лысенко говорил, что нужно изучать историю нам лучше. Вот человек в 75 лет говорит о том, что будет изучать историю. История будет подаваться там, по Прохановски и по Мединскому. Все это сделано для того, чтобы у власти появилась еще одна четвертая, помимо Курищикова, Добродеева, там, Эрста, точка опоры для этой власти. Ничего там свободного не будет. Там будет просто пропаганда. Ну, иногда там будут интересные документальные фильмы. Долой такое телевидение. Телевидение может быть свободным только когда оно полностью независимо. Уж лучше взять какой-нибудь канал иностранный полностью и дать ему допуски во все наши щели, таракани и дыры. Спасибо.
Благодарю вас, Петр. И Николай из Мордовии нам дозвонился. Здравствуйте.
Да, общественное телевидение должно быть на самом деле, да, говорить и думать общество. Общество говорите, представители общества, как раз лидеры левой оппозиции. То будет общественное телевидение, где будет руководить, как, допустим, и Навальный, или это Немцов Борис, или еще другие такие деятели именно. А государство боится от всякой демократии, от всякой справедливой слова и будет презирать из справедливых людей и деятелей. Как презирали Иисуса Христа уже 2000 лет тому назад, так и будут презирать и общественное телевидение. Государство боится от правды, от демократии. И потому что отложил уже до 2013 года. Почему 2013 год, когда уже, как говорится, на носу 2012 год идет и обещает давным-давно сделать, еще боятся от демократии, от телевидения. Или приватизировать все каналы, на самом деле распродать и отдать частникам, и будет демократия по телевидению.
Спасибо вам за звонок. Зачитаю еще одно сообщение на форуме. Это плохая копия, паллиатив абсолютно непродуманная, ведь общественное ТВ – это учет всех слоев населения, мнений всех слоев населения. Так пусть ведут совет кришнаитов, оппозицию, геев, это и будет общество. А так, общественное телевидение все равно, что при ЦК КПСС, та же калька и такой же мизер общества. мизер, простите. Ну, может быть, силовиков и партийцев будет побольше, или воспевателей силовиков и партийцев. Просто идея фикс с декорациями. Последний звонок успеваем принять, если можно, коротко. Борис из Псковской области.
Доброе утро. Доброе утро. Общественное телевидение должно быть в основном, там должны вести передачи типа научно-познавательных. А не то, что там вот реклама, там всякие эти мыльные оперы, в основном там показывают кинофильмы. Надо воспитательную работу, особенно с идеологией в сторону воспитания. Так что такие у меня мнения. До свидания.
Благодарю вас, Борис, и благодарю остальных наших слушателей за звонки и сообщения. В следующем часе программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а теперь в программе «Время свободы» новости экономики и выпуск подготовил Сергей Сининский.
Международные резервы России за неделю с 6 по 13 июля сократились на 6,1 миллиарда долларов или на 1,2% и составили в целом 505,3 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Российский «АвтоВАЗ» вложил 17 миллионов евро в проект производства легковых автомобилей с автоматической коробкой переключения передач, заявил представитель компании. Завод только что приступил к выпуску первой такой модели «Лада Гранта» с оборудованием японской компании «Джетко». Начало продаж запланировано на середину августа. Пока компания «Джетко» будет поставлять автоматические коробки передач «АвтоВАЗу» из Японии, рассчитывая в дальнейшем организовать их производство в России. Министерство финансов России подготовило законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, предусматривающий увеличение транспортного налога на дорогие автомобили. Документ устанавливает минимальную ставку такого налога для легковых автомобилей с двигателем мощностью более 410 лошадиных сил в размере 300 рублей за единицу мощности. Повышение ставки налога не будет распространяться на транспортные средства, произведенные до 2000 года, а также на легковые автомобили, участвующие в спортивных соревнованиях. Россия и Белоруссия подписали контракт на строительство белорусской атомной электростанции общей мощностью 2400 мегаватт. Первый ее блок, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в 2018 году, а второй – в 2020 году. Для реализации проекта Россия предоставит Белоруссии кредит в 10 миллиардов долларов. Правительство Испании разместило в четверг на долговом рынке очередные выпуски своих облигаций – двухлетних, а также 5- и 7-летних – на общую сумму почти 3 миллиарда евро. Доходность по ним, запрошенная инвесторами, оказалась на 10-20% выше, чем на аналогичных аукционах в июне. Всего за два дня до этого Испания разместила более короткие бумаги – однолетние и полуторалетние – на 3,6 миллиарда евро, причем доход по ним, наоборот, снизилась на те же почти 20% к уровням аукционов прошлого месяца. Это стало первой реакцией финансовых рынков на представленную в минувшую субботу правительством Испании программу антикризисных реформ, которая включает как сокращение государственных расходов, так и увеличение доходов казны за счет повышения ряда налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, и введения новых.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 7 копеек, евро 39 рублей 42 копейки. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии жертвами насилия стали не менее 248 человек, в том числе 109 мирных жителей. США осудили вето России и Китая на новый проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, который предполагает расширение санкций против правительства сирийского президента Башара Асада. Крупнейшая в России иностранная некоммерческая организация «Правовая инициатива», которая помогает гражданам в ведении дел в Европейском суде по правам человека, обжаловала в Мосгорсуде запрет на работу в России. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева отмечает сегодня свое 85-летие. Она констатирует, что гражданским активистам в России в последние годы стало труднее работать из-за произвола чиновников. И российские военнослужащие выполнили 85% работ по восстановлению пострадавшего от наводнения Крымска. Об этом сообщил сегодня министр обороны России Анатолий Сердюков. О погоде. Сегодня днем в Москве 21 градус тепла, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге 20 градусов и облачно с прояснениями. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит программу «Время свободы» обзор прессы с заголовками российских газет. Нас знакомит Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. «Моя Алексеева» – это заголовок публикации в «Новой газете», подписанный Георгием Сатаровым. Автор поздравляет Людмилу Михайловну. Очень теплые слова о ней пишет, выделяя, в частности, такую черту ее, как умение признавать свои ошибки и решительно их исправлять. На что, как отмечает Сатаров, способны только сильные натуры. Он говорит о многом другом, очень позитивном в Людмиле Михайловне. Ну и когда речь идет о том, что же ей пожелать, автор старается вот такое пожелание ей сформулировать. Самое страшное для людей общественных и деятельных в небытии – это мучительная мысль. Я не узнаю, что там будет дальше без меня. И вот Сатаров желает своей любимой Людмиле Михайловне успеть досмотреть этот удивительный сериал, в котором мы и актеры, и режиссеры, и зрители, и узнать, что все было не зря. Ну и еще из глубины сибирских руд поздравляет Людмилу Михайловну Платон Лебедев, шлет наилучшие пожелания в связи с юбилеем. Пишет Платон Лебедев: чтобы не утверждали власти придержащие, вы на протяжении многих лет подлинный агент всех униженных и оскорбленных. Насколько важно иметь такую поддержку жертвам репрессий, теперь понимаю не только теоретически. Долгих вам лет, жизни и здоровья, а мужество вам не занимать, пишет Платон Лебедев. Ну и Радио Свобода и ваш обозреватель тоже присоединяются с огромным удовольствием к этим теплым пожеланиям. Ну а теперь к прозе жизни. Центральная тема сегодня — это теракт, который произошел накануне в Казани. Был взорван главный муфтий Татарстана Илдус Файзов, а у подъезда собственного дома расстрелян его экс-заместитель Валиулла Якупов. Преступления были совершены практически одновременно. Муфтий после покушения оказался в больнице, Якупов скончался по дороге к ней. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возложил ответственность за покушение на ваххабитских активистов, отмечают новые известия. Оба мусульманские деятели известны как последовательные противники религиозного экстремизма и его авангарда ваххабизма. Случившаяся трагедия наглядно свидетельствует о том, что для ваххабитов нет ничего святого, нет у них истинной веры, нет жалости к людям, говорится в официальном заявлении Кадырова на сайте Чеченской Республики. Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Абясов уверен, что на Файзова и Якупова напали люди, не имеющие отношения к религии. Мусульманин не может пойти на такой поступок, если чтит Коран. Скорее всего, речь идет о политическом заказе сил, которым невыгодна политическая и экономическая стабильность Татарстана, который является одним из самых благополучных регионов России. Кто-то пытается эту стабильность пошатнуть, надавив на религиозные чувства населения. Напомню, это были слова председателя Совета муфтиев России Рушана Абясова. И вот так уж совпало, что накануне независимая газета «Позволят тут вернуться к себе» к газете «Вчерашней» опубликовала статью, озаглавленную «Лесные мусульмане диктуют религиозную моду Татарстану». Писала газета, что если еще пару лет назад образ смуглого мужчины с окладистой бородой и характерным кавказским акцентом внушал страх большинству прихожан казанских мечетей, то сегодня мусульмане из Чечни и из Дагестана становятся духовными учителями для многих татарских единоверцев. По мнению опрошенных независимых экспертов, сегодня в 10 из более чем 50 мечетей Казани, в том числе расположенных в центре города, сильны позиции выходцев с Кавказа, среди которых немало людей с так называемым лесным прошлым. Ну и писала независимая о том, что власти Татарстана стараются не придавать проблеме радикализации, идущей параллельно с ней кавказизации мусульманской общины, большого значения. Еще одна тема, широко обсуждаемая сегодня, в Хамовническом суде начинается рассмотрение дела о группе Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Защита потерпевших будет настаивать на максимальном наказании для девушек. В то же время генеральному прокурору Юрию Чайке был отправлен запрос на расследование на предмет нарушения закона предыдущих акций скандальной панк-группы. Обвинительное заключение было утверждено еще 11 июля. Тогда же в СМИ появились цитаты из материалов дела, где сообщалось, что участницы Pussy Riot кощунственным образом унизили вековые устои Русской Православной Церкви, а также нанесли глубокие духовные раны православным христианам. Эти фразы вошли в текст обвинительного заключения. «Подобные формулировки не имеют ничего общего ни с правом, ни с православием», говорит адвокат девушек Виолетта Волкова. По ее мнению, речь идет не о религиозности, а о возрождении инквизиции. При этом прокуратура Центрального округа, столичное Главное управление МВД и Хамовнический суд подлинность размещенного в интернете документа в беседе с «Новыми известиями» не подтвердили, но, впрочем, и не опровергли. Ну, «Комсомольская правда» пишет о том, что защита потерпевших будет настаивать на максимальном наказании, которое составляет 7 лет лишения свободы. Независимый же говорит о том, что начинается новая атака на Pussy Riot. Это запрос с просьбой проверить все акции с участием арестованных участниц группы на предмет нарушения закона от имени Елены Мизулиной.
Спасибо, Валерия. К суду над Pussy Riot мы вернемся в начале следующего часа программы «Время свободы». Я напоминаю, на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, начнется прямая видеотрансляция в 11:00. А Валерия Шабаева знакомит нас сегодня с публикациями в прессе. Продолжаем программу. На Кольском полуострове северо-западная фосфорная компания настаивает на прокладке дороги через проектируемый национальный парк Хибины. Пошел второй год, как активисты различных экологических организаций выступают против вырубки уникального леса. Сторону экологов занимает и Министерство природных ресурсов России. За ситуацией продолжает следить корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев.
Вначале напомню, что правительство России утвердило план создания особо охраняемой территории Национальный парк Хибины еще в декабре прошлого года. Соответствующий документ подписал тогдашний премьер-министр Владимир Путин. Однако при этом правительство не учло, что в этом же районе Хибинских гор северо-западная фосфорная компания начинает разработку двух рудоносных месторождений – Оленьи ручей и Портамчор. По замыслу проектировщиков, оба рудника должна соединять автомобильная дорога. Именно она и стала предметом конфликта между экологами и горняками. Известно, что трасса разрежет национальный парк почти надвое, а под нее должно быть вырублено более 100 гектаров уникальных лесных насаждений. Два месяца назад Министерство природных ресурсов под давлением мурманских экологов вынесло предписание о разработке иного плана строительства дороги. Однако, по словам специалиста Кольского экологического центра Михаила Рыжова, уже на этой неделе компания должна приступить к вырубке леса.
Несмотря ни на предписание Министерства природных ресурсов, на решение предыдущей этой рабочей группы СЗФК не предоставила другие варианты дороги. Ну, точнее, она предоставила их, но так это для проформы, чтобы показать, что она их сделала. Но обсуждать их всерьез отказалась. Прямо заявил председатель совета директоров СЗФК Федоров, что нам другие варианты не интересны.
В среду в правительстве Мурманской области состоялось заседание рабочей группы, на которой экологи предложили СЗФК построить туннель или дорогу, обходящую национальный парк с северо-запада. Это предложение, утверждает Михаил Рыжов, было отвергнуто, несмотря на неизбежное разрушение мест обитания редких растений и пересечение сотен туристических маршрутов, ежегодно используемых десятками тысяч россиян.
Единственное, чего удалось с этой комиссии получить, это то, что СЗФК обязалось предоставить техническое задание на разработку оценки воздействия на окружающую среду вот этой вот дороги. Это список каких-то действий, которые надо выполнить, что надо исследовать для того, чтобы сделать вот оценку воздействия этой дороги. На самом деле это все довольно легко делается, поскольку давно уже подготовлено эколого-экономическое обоснование национального парка. Из него просто видно, что эта дорога рассекает национальные парки, и ее там быть не должно.
Меж тем экологи неожиданно столкнулись с идеологическими трудностями. Представители северо-западной фосфорной компании обвинили их в лоббировании интересов акционерного общества «Апатит», который наряду с СЗФК входит в холдинг «Фосагро». В свое время именно «Апатит» претендовал на разработку месторождения «Оленей ручей», но генеральному директору северо-западной компании Сергею Федорову удалось отстоять свой план разработки и Портамчора, и «Оленьего ручья». Выпады в адрес экологов Михаил Рыжов парирует.
Конкурент, но дело в том, что мы с самого начала наши предложения сводились к тому, когда только встал еще вопрос о Портамчоре, что в Хибинских горах уже давно сформировалось естественное функциональное зонирование, скажем так. Рудники «Апатита» и СЗФК, они находятся на юго-востоке Хибин, и остальная часть Хибин должна стать это охраняемой природной территорией. Но СЗФК захотела залезть в северную часть Хибин, после чего Хибины теряют большую часть своей рекреационной привлекательности и природной ценности и решили добить теперь еще этой дорогой.
И все же, когда северо-западная фосфорная компания приступит к строительству дороги? И приступит ли вообще? Позволят ли экологи загнать на северную оконечность Хибин бульдозеры? Не превратится ли национальный парк в аналог Химкинского леса? Отвечает специалист Кольского экологического центра Михаил Рыжов.
Нас постоянно уже давно спрашивают, что не пора ли там организовать Химкинский лес. Ну, просто отговариваем. Ребята, у нас не Москва. У нас все-таки Заполярье. Кроме того, нужны законные основания для каких-либо действий. Ну, учитывая еще изменившееся законодательство, то все это может быть просто опасно.
Пока же мурманская благосфера, в основном поддерживающая экологов, гадает, удастся ли активистам и волонтерам отстоять уникальный кусок Хибинских гор, который формально защищен постановлением правительства Путина о создании национального природного парка. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы снова обсудим то, как должно выглядеть общественное телевидение в России. Оставайтесь на волнах свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Андрей Битов о роли захватчика в русской истории.
Комментарии экспертов.
Востоковед Елена Супонина о близкой развязке сирийского конфликта.
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Тимофеев. Иностранный агент – это новый знак качества.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».